Глава 29. Мы находились в тени, так что на наше появление никто не отреагировал. Ни халфлинги, ни охранявшие их драки. Мгновенно набросив на себя полог, я постарался успокоиться и трезво, насколько это возможно, оценить сложившуюся ситуацию. Первым делом обернулся и нащупал замок магической двери. Отлично. Теперь в любой момент сможем улизнуть в тоннеле. Пока я занимался дверью, обжора выдал расклад по дракам. Всю эту толпу измученных полуросликов охранял десяток ящеров. Твари расположились у главного входа в зал, который находился в дальней его части. Я осмотрелся. Прямоугольный зал в длину 40 метров, в ширину 20. Поднял голову. Потолка в темноте не видать. По длине зал был разделен широкими колоннами на 8 частей. Каждую колонну венчали 2-метровые змееголовые статуи. Я, кажется, начинал догадываться, с кем были местные охотники на чудовищ. Не удивлюсь, если узнаю, что все эти полудикие ящеры — никто иные, как потомки исчезнувших охотников. Древние статуи, будто с укором, мрачно взирали на происходящее внизу. На полу костяки, черепа, засохшее блевотина и дерьмо, темно-бурые пятна крови. Не будь крохотных просветов, обнажавших из-под слоя грязи узорные мраморные плиты, я бы подумал, что попал в логово какой-то мерзкой твари. От неимоверной вони слезились глаза. Среди всей этой мерзости лежали и сидели полуживые халфлинги. Я смотрел на этих несчастных и понимал, их дух подавлен и сломлен. Зло, стиснув зубы и до боли сжав кулаки, я уже знал, что сделаю дальше. Ближайший ко мне халфлинг находился в 7 шагах. Он сидел, прислонившись спиной к колонне, положив руки на согнутые колени. Я сразу обратил на него внимание. Похоже, еще не все полурослики сломались. Вон, как из-под лобья буравит взглядом ящеров. Да и короткая кость с острым концом, как бы невзначай оказавшаяся прямо под его рукой, о многом говорит. В общем, мой выбор был очевиден. Приказав обжоре оставаться на месте, я, медленно ступая, выбирая место для каждого шага, приблизился к колонне. Зайдя к полурослику со спины, я прошептал на языке халфлингов: «Сиди тихо и не оборачивайся». Полурослик было дернулся от неожиданности. Правая рука потянулась к кости, но нужно отдать ему должное, он быстро взял себя в руки.
«Кто ты?» — прохрипел он.
«Временный союзник», — сказал я, а потом решил немного приврать для правдоподобности. «Я искатель. Меня наняли Эддал и Лем. Знаешь таких?» Полурослик возбужденно вздрогнул и излишне порывисто кивнул. «Не дергайся», — прошепел я.
«Прости», — виновато прошептал халфлинг.
«Твое имя?»
«Элун», — ответил полурослик и добавил. «Эддал мой старший брат».
Я усмехнулся. «То-то я вижу рожи знакомые, только волосы русые». Полурослик облегченно выдохнул, и его рот растянулся в улыбке. Похоже, поверил.
«Как он?»
«Нормально», — ответил я, оглядываясь. «Только потрепало немного, но жить будет».
«Как он выжил? Другие роды пришли на помощь? Их войско уже снаружи?»
Вопросы сыпались из полурослика, словно из рога изобилия.
«Заткнись», — зашипел я. «Нет никакого войска снаружи. Всех ваших вестников перебили во время штурма, а драков и их поводыря, оставшихся в поселке охранять ваших женщин и детей, убил я».
Брови Луна поползли вверх.
«В одиночку?»
«Не совсем», — ответил я и сказал. «Медленно поверни голову вправо, но только не вздумай шуметь». Полурослик, как и было ему сказано, сперва наклонил голову, а потом повернул ее вправо. Из темноты на него пристально смотрели 2 зеленых звериных глаза. Элун на мгновение обмер, но очень быстро справился с испугом. Все так же медленно повернул голову обратно и тихо спросил.
«Как вы сюда пробрались? Коридоры кишат драками».
«Скоро сам увидишь», — обнадежил я его и спросил. «Почему вас всех здесь держат? Что здесь вообще происходит?» Полурослик нахмурился, сжал кулаки и с ненавистью в голосе прошипел.
«Каждые несколько часов сюда приходят едозубы и приносят в жертву нескольких из нас у подножия столба, что высится в центре зала».
«Где-то я такое уже видел».
«Зачем им это?» — спросил я.
Полурослик пожал плечами.
«Никто не знает».
«Почему ящеры охраняют только главные двери?» — продолжил спрашивать я.
«А какие двери им еще охранять?»
Ответ халфлинга явился для меня полной неожиданностью. «Вон те, что напротив тебя», — сказал я. «Разве ты не видишь?» В противоположной стене между 2 колоннами действительно угадывались очертания довольно широкой двери. То, что полурослик ее не видел, меня здорово удивило. А вот это уже интересно. Перед уходом надо срочно проверить. У меня даже руки зачесались.
Неужели получится покопаться в закромах местных охотников? А пока я проверяю, надо объяснить моему новому другу, что он должен сделать. «Я смотрю, ты просто так сдаваться не собирался», — сказал я, намекая на заостренную кость у него под рукой. «Среди твоих сородичей есть еще такие?» Халфлинг повел головой и словно заново оглядел всех своих сородичей. «Есть», — наконец уверенно ответил он. «Отлично», — улыбнулся я. «Здесь в 7 шагах, прямо за твоей спиной, есть вход в секретный туннель, ведущий на свободу. Проход безопасен, но открыть его могу только я. Твоя задача — тихо, не привлекая внимания, сообщить об этом твоим решительным друзьям. Надо попытаться вывести отсюда как можно больше твоих сородичей. Пусть будут готовы в любой момент выдвигаться в путь. Справишься?» Халфлинг уверенно кивнул. Больше не произнеся ни слова, он отлепился от стены и медленно пополз в сторону крупного полурослика, лежавшего в нескольких шагах от следующей колонны. Я же, не теряя времени, двинулся вдоль стены в сторону странной двери. Обжора было дернулся за мной, но я приказал ему оставаться на месте. Отзывать не решился, его чутье сейчас пригодится. Спустя несколько минут я стоял рядом с невидимой дверью. Заметив вместо замочной скважины знак охотников, я понял, почему эту дверь никто, кроме меня, не видит. Поделившись с меткой каплей крови, я торопливо шагнул в сизое марево. Перед этим внимательно огляделся. Ни драки, ни заметно оживившиеся халфлинги ничего не заметили. Переступив порог, я остановился, привыкая к тусклому зеленоватому свечению стен. Вездесущий мох гномов, похоже, игнорировал любые преграды, в том числе и магические. Когда глаза привыкли к освещению, и я увидел, где нахожусь, мои губы растянулись в довольной улыбке. Оружейные охотников. По сравнению с оружейными Камнеграда и форта Смелый, эта комната радовала своими размерами, но огорчала количеством содержимого. Я мрачно ходил вдоль пустых пыльных стеллажей и бормотал проклятия в адрес разоривших это место. Все, что лежало на полках, было распотрошено и перевернуто. Вон в тех продолговатых сундуках должны были лежать зелья насыщения, а вон там разломанные лотки от клякс. Я перешагнул разбросанные шкатулки с округлыми краями. В таких же в форте Смелый я нашел клещи. Вот уроды! Ничего не оставили! Обведя злым взглядом разграбленный арсенал, я разочарованно выдохнул. Судя по устроенному беспорядку, коллеги спешили и возвращаться не планировали. Махнув рукой на пустые стеллажи, я перешел к осмотру стен. Активировал чутье, и мои поиски тут же увенчались успехом. Пальцы нащупали твердые выпуклые узоры. За ними, в глубине стены, было что-то явно магическое. Это была небольшая стальная дверца. Уже предвкушая, сколько всего интересного сейчас обнаружу, я потянул на себя небольшое узорное кольцо. Из аккуратного углубления дохнуло пылью. Торопливо просунув руку в отверстие, я нащупал твердый продолговатый предмет. Ну, хоть что-то. Футляр прямоугольной формы из неизвестного материала, угольно-черного цвета. Втайне надеясь, что мне попались те самые камешки с заточенными в них опаснейшими заклинаниями, я открыл крышку. Зараза! Внутри лежали 2 тонких свитка, знакомо отсвечивающие бледно-голубым магическим сиянием. Это всего лишь карты. Наверняка очередные план-схемы окрестностей и внутренностей скалы. Спрашивается, зачем мне нужны карты уже разграбленного места? Глухо выругавшись, я побродил еще немного вдоль стен, шарил ладонями по каменной поверхности, но, увы, на этом моя удача себя исчерпала. М-да, улов, мягко говоря, небогатый. Тяжело выдохнув, я решил активировать то, что есть. К слову, уже активируя первую карту, я вдруг осознал, что система не потребовала у меня плату за оба свитка. Видимо, одно из преимуществ повышенной репутации с орденом.
Внимание! Вы хотите использовать предмет «Карта Эс-Шара»?
Давайте, чего уж там.
Создана закладка «Карта Эс-Шара».
Похоже, мои предположения были небезосновательны. Это место когда-то было городом охотников на чудовищ, большая часть из которых были змееподобными существами. Сейчас же он превратился в обычное кубло полудиких кровожадных гадов. Примерно зная, что сейчас увижу, я открыл новую закладку. Перед глазами появилась схема. Так и есть, это место было когда-то городом охотников. Теперь это всего лишь обычная скала, напичканная деактивированными ловушками. Правда, в основном источнике еще теплилась жизнь. Где-то 1.5% маны от общего объема. Этого не хватит даже на активацию голема. Да-да, те змееподобные статуи, что венчали каждую колонну в зале, боевые големы. Но этой энергии хватит лишь, чтобы поиграть, например, некоторыми дверями. К слову, тот столб в центре зала на карте никак не отображался. Видимо, более поздняя постройка. Очень странная и до жути пугающая меня постройка. Хоть я и не чувствую в ней тьмы, в душе горит непреодолимое желание оказаться как можно дальше от этого места. Отогнав хмурые мысли, я приступил к активации второго свитка.
Внимание! Вы не можете использовать предмет «Полная карта Янтарного континента». Причина – минимальное требование для использования предмета «Полная карта Янтарного континента» – звание «Старший приор».
Я сперва даже не понял, что только что прочитал. Но когда до меня дошло, я еще некоторое время смотрел, не мигая, в одну точку. Янтарный континент. Янтарный континент. Вспомнил. Лесолют называл свою родину изумрудным лесом, который, в свою очередь, находился в янтарных землях, которые, в свою очередь, на моем материке называли темным континентом. О, боги! В моих руках настоящее сокровище! Правда, я пока не могу им воспользоваться, но репутация — дело наживное. Стоп! Надо успокоиться, взять себя в руки и вспомнить, где я нахожусь. Вдох, выдох, вперед. Пора выбираться из этой клоаки. Когда шел на выход из оружейной, уже на пороге случайно задел ногой какую-то тряпку, присыпанную пылью. Оказалось, что эта тряпка торчала из широкой темной ниши в стене. Я не заметил эту нишу только потому, что светящийся мох еще не добрался до ее внутренностей. Чутье тоже ничего не показало. Заглянув в тускло освещаемое углубление, я подождал, пока глаза привыкнут к темноте. Когда это произошло, я резко дернулся. Из темноты на меня таращилась темными глазницами маска смерти. Кажется, на моем теле каждый волосок встал дыбом. Так недолго и портки обделать. Где-то за стеной заволновался обжора, почувствовав мой испуг. Мысленно успокоив друга, я снова заглянул внутрь ниши. Судя по остаткам одежды и росту, это было высохшее до состояния мумии тело халфлинга. Я вытащил скелет наружу и принялся внимательно его осматривать. Явно не ровесник прошлых хозяев этого города. Из новоприбывших. Высохшая кожа на голове и руках еще не успела истлеть. А вот и причина смерти. Из живота мертвеца торчал обломок толстой стрелы. Никогда не видел стрел с древком такой толщины. А может, это арбалетный болт такой длинный? Надо проверить. Вытянув обломок, я присмотрелся. Замысловатая резьба. Необычный материал. То ли дерево, то ли сталь. Непонятно. Система опознавала его просто как обломок стрелы. Ни уровня, ни показателей не было указано. Кстати, наконечник тоже отсутствовал. Видимо, остался в теле, когда я его дергал. Но копаться во внутренностях мумии я не собирался. Вертя в руках странный обломок, я думал. Выходит, у погибшего халфлинга был доступ к оружейной? Может, это он перерыл тут все вокруг? Но тогда, где все награбленное, на теле ничего не обнаружилось. Поискав глазами, я увидел внутри ниши что-то темное. «Ага, вот оно! Похоже на мешок!»
«Эфемерный рюкзак странника. Тип — магические предметы. Вид — эпический. Эффект — плюс 30 эфемерных ячеек. Увеличивает срок хранения предметов в 5 раз. Снижает вес переносимых предметов в 5 раз. Примечание. После надевания становится частью носителя вплоть до его смерти».
Я громко сглотнул. «Вот так находка!» Дрожащими руками я поднес рюкзак к свету и раскрыл его.
«Внимание! Вы хотите использовать предмет «Эфемерный рюкзак странника»?»
После того, как я дал согласие, рюкзак растворился в воздухе, а перед глазами возникло новое сообщение.
«Создана закладка «Эфемерный рюкзак странника».
Открыв новую закладку, я увидел несколько заполненных ячеек. В трех из них были монеты разного достоинства и ценности на общую сумму 230 золотых. Также была ячейка с 60 эсок, скрижалей не было. И не мудрено, такие вещи стараются сразу использовать. Осталось проверить еще 3 ячейки. Это были 3 амулета Вестника. 2 из них были написаны на каком-то странном языке. Я даже не смог прочитать описание этих артефактов. Ерунда какая-то. Когда я взял в руки 3-й амулет Вестник, то вздрогнул. Дыхание сперло. Сердце забилось в 2 раза быстрее.
Амулет Вестник. Тип — одноразовый артефакт. Вид — эпический. Эффект. Передает сообщение. Примечание. Сработает только в руках получателя. Получатель — моя семья. Отправитель — Ивар Бергман. После срабатывания исчезает. Вес. Не имеет веса, не занимает места.
Мои ноги подкосились, и я съехал по стене на пол. Как такое возможно? Я перечитал описание еще несколько раз. Сперва я подумал, что мало ли таких Бергманов по земле ходит. Но потом система предложила активировать амулет, и тот, попробовав моей крови, неожиданно дал позитивный результат. Перед моими глазами появилось письмо, написанное моим старшим братом.
«Отец,
«Мама, родные мои, если вы читаете это письмо, значит, меня больше нет в живых. Знаю, я обидел вас, и это разрывает мне сердце. Но я не мог поступить иначе. Я пытался уберечь вас. Все началось в тот день, когда я победил на турнире. Помните, я рассек себе предплечье, и маг-целитель, присутствовавший на празднике, залечил мою рану и не взял с нас ни монеты. Мама, ты еще тогда очень испугалась за меня, а ты, отец, еще долго восхищался бескорыстием того мага. Так вот, я проклинаю тот день и ту встречу, ведь именно с нее все началось. Спустя некоторое время после турнира ко мне подошли скауты барона и предложили военную службу. Но я отказался, потому что всю жизнь я мечтал работать с тобой, отец. Я не сказал тебе об этом, потому что не хотел, чтобы ты начал уговаривать меня принять предложение людей барона. Ведь воинская служба всегда была в почете. Это уже потом я понял, что ты никогда бы так не поступил. Скауты говорили со мной еще несколько раз, но каждый раз я отвечал отказом, а потом ко мне подошел он. Это был маг. Он и объяснил мне, что я теперь принадлежу ордену магов. Позднее я понял, что все дело в моей крови. В моих жилах течет кровь древних. Это очень редкий дар, обернувшийся для меня проклятием. За носителями крови древних идет настоящая охота. Сильные мира сего ведут невидимые войны за таких, как я. Как вы уже догадались, все началось с той злосчастной раны на турнире. Маг-целитель распознал во мне носителя. Будьте бдительны с целителями. Почти каждый из них — шпион ордена магов. Когда я ушел из дому, меня зачислили в десяток новичков, и через некоторое время нас перебросили в столицу Фрадии. В Айронвилле наш десяток приписали к сборному имперскому экспедиционному корпусу его светлости графа Милана. Сейчас я думаю, что вся эта экспедиция отчасти была устроена орденом специально, чтобы перебросить меня на темный континент. Эти твари вообще любители плести многоуровневые интриги. Даже не сомневайтесь в моих словах, в них нет ни капли преувеличения. Кровь древних — ключ ко многим тайнам. У берегов темного континента корабли графа потерпели крушение. Все, кто были на моем корабле, сгинули в пучине. Что стало с остальными, я не знаю. Но мне повезло. Меня спас один хороший человек, ставший потом моим учителем. Он был странником. Он научил меня путешествовать между мирами. Первое время я рвался к вам домой. Наверняка вам сообщили о моей гибели, но постепенно я пришел к выводу, что, воскреснув, подвергну вас смертельной опасности. Маги умеют убирать свидетелей. Я выбрал стезю странника. Главная цель каждого странника — это поиск первородного мира, мира древних или ушедших. Именно там мы сможем получить ответы на все главные вопросы бытия. Разговоры о мире древних были скорее легендами или сказками. Так было до сегодняшнего дня. Мы, наконец, нашли чистый портал. Но за нами пришел он, наш главный враг. Мы держим оборону, но долго не выстоим. У нас мало времени. Мы бросили жребий. Один из нас должен скрыться с нашими амулетами. На тот случай, если его тоже схватят, мы запечатали наши амулеты в эти послания для тех, кому безоговорочно доверяем. Ни адресата, ни получателя, кроме членов моей семьи, в описании вестника никто не сможет разобрать. Только выбравший жребий знает, кому доставить послание, чтобы забрать амулет. Как вы уже поняли, раз я пишу это письмо, богиня судьба сделала свой выбор. Прощайте.
Закончив читать письмо, я опустил голову. На моей ладони лежал небольшой серебряный кругляш, который легко можно перепутать с обычной монетой. Я взглянул на описание.
Амулет странника. Тип – магия перемещения. Вид – легендарный. Описание. Необычайно редкий легендарный артефакт, позволяющий его носителю беспрепятственно использовать иномирные порталы. Главная особенность этого артефакта заключается в том, что его носитель, оказавшись в иномирии, не нуждается в поиске жертвы для перерождения. Предупреждение. Только избранные могут использовать амулет странника. Расходует 10 тысяч единиц маны. Не имеет веса, не занимает места.
Из ступора меня вырвал зов Обжоры. Там за стеной что-то происходило.